В общем, пением будем петь номер 230. Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Номер 230. Молитвенный псалом номер 88. Боже, ты Бог мой.
Yeah. Мир вам, братья и сестры. Мы будем читать книгу притчей. 23 глава, 6 и 7 стихи. Два стиха я прочту. «Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомым яством его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою». Мы будем рассуждать на основании нескольких слов. Каковы мысли в душе его, таков и он. В 93-м псалме, 11-м стихом, Господь сказано, что Господь знает мысли человеческие. Мы с вами личности. Я личность, вы ли каждый из вас личность. Но чем определяется личность? Мое положение, мое образование, все то, чем я на земле материальным владею, моя внешняя красота и тому подобное, много можно перечислить, какая у меня машина, в каком доме я живу, может быть, в громадном доме. Все это не личность. Личностью является то, что мы имеем внутри себя. Вам сказали, что Сурен будет говорить, и вы меня видите. Если когда-то кто-то назовет мое имя, вы скажете: да, я его знаю, он у нас слово говорил. Но это будет неправда, вы меня не знаете, потому что движение моих мыслей, что у меня внутри, чем я живу, это знает только один Господь. Человек не знает. Я хочу сегодня говорить о мыслях. И не о всех мыслях, их очень много. Мы не можем все охватить. Для нашего назидания, для нашей духовной жизни я бы хотел говорить о том, какую опасность греховные мысли, даже одна греховная мысль представляет для христианина, если мы эту мысль в свое время не изгнали. Когда-то в свое время Спержин сказал, я вчера выписал: погрузите человека в грешные мысли, и он готов запылать явным грехом, как только представится к тому удобный случай. Это верно, это истина. Не было на земле ни одного преступления, если преступник до совершения преступления не имел мысль совершить этот грех. Он заранее имел эту мысль. Эту мысль он приютил. Может, кого-то немножко, кому-то неприятно, или я с акцентом говорю, я не русский, я осетин по национальности, я говорю с акцентом, так, чтобы вы это имели в виду. Не было ни одного преступления, чтобы человек до его совершения не имел в сердце своем мысль совершить тот или другой грех. Мы с вами прочитали, каковы мысли его, таков и он. И это тоже верно, и это Божье слово. Вместо там сказано, можно поставить И лицемера можно поставить, и льстеца можно поставить вместо завистника. Кого угодно можно поставить, но он будет таким, каковы его мысли. Скажите, мы когда-нибудь покупаем, скажем, какой-то продукт только из-за того, что сосуд внешне, скажем, бутылка, и внешне оформлена очень красиво? Нет, друзья. Мы обязательно покупаем для того, что нам нужно содержимое этого сосуда. Что бы мы из себя не представляли внешне, это совершенно Богу не нужно, Бога интересует, что мы имеем внутри. С чем я шел сегодня к вам? Я здесь стою перед вами, что у меня в сердце. И я два дня знал за два дня, что у меня к вам идти. О чем я думал? Это сурен. То, что вы видите, это скорлупа. Во что Бог поместил мою личность, так и любого из нас. Я сказал, что будем говорить о опасности греховных мыслей. Греховные мысли настолько, если мы их приютили, если мы их не изгнали, то они настолько опасны, что могут погубить нашу совесть, могут осквернить совесть. И человек доходит до такого состояния. Я потому говорю на эту тему, потому что в годы моего служения приходилось беседовать с людьми, встречаться с людьми, когда у человека совесть уже осквернилась, и то, что вчера для него было святым, что не считалось для него грехом, сегодня он это не считает грехом. Недавно один христианин мне говорит, кто-то в церкви употребляет спиртное. Я, говорит, ему говорю, ты что делаешь? А он говорит, а ты мне покажи, где написано, что нельзя пить. Знаете, он мне говорил, а я уже знаю, у этого человека совесть уже осквернена. И то, что вчера, когда пришел к Богу, когда Господь дал ему новое сердце, как он радовался, как он малейше считал грехом, сегодня для него это уже не грех. Совесть погублена, совесть молчит, совесть не будет тревогу бить. Ты делаешь не то. Совесть не будет тревожить его. Никогда не было и не будет. Если я допустил в свое сердце, в свой разум греховную мысль, я не изгнал, чтобы эта мысль в свое время, когда наступит время, не трансформировалась в преступление, в грех. Я имею в виду, грех – это преступление, это беззаконие. Грех – когда мы дом строим, мы в первую очередь ставим основание. И на основании строим дом. Для любого греха, который совершает христианин, основанием служит сперва мысль. И эта мысль, мною не изгнанная из моего разума, из моего сердца, Это мысль, когда наступит момент, эта мысль станет грехом. Я хочу прочитать в подтверждении одно место. Мысль, если даже человек принял в молодом возрасте, и эта мысль для него стала как бы постоянно жительницей, он может до самой старости донести. Давайте я прочту одно место, это первая книга царств. Я о Сауле. Это 25 стих, я выборочно читаю, чтобы время экономить. «Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян». Запомним. «Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида». И дальше, 29 стих. «И стал Саул еще больше бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь». Саул был царем 40 лет. Из-за чего появилась у него эта мысль? Женщины пели. Саул победил тысячи, Давид десятки тысяч. Эту мысль он принял. Эту мысль он убаюкивал, как убаюкивают ребенка. Он приютил. И эта мысль выросла до того, что он стал, Давид стал врагом, Саул стал врагом Давида. У Иеремии есть Божьи слова. «Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли». Плод помыслов их. За то, что их мысли Богу не нравились, за то, что они отвергли Божие, Бог обещает послать на них пагубу. Давайте вспомним, это во Второзаконии, 31 глава, 21 стих, когда Бог Моисею Иисусу Навину говорит об израильском народе. «Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я ввел их в землю, о которой я клялся». Бог говорит, что «я знаю их мысли». Он не о хороших мыслях говорит. Он говорит о неверности Божьего народа, что он, их мысли такие, что они не свидетельствуют о их верности. И Бог дальше продолжает и говорит, и уточняют, и обратятся, ибо я введу их в землю, я выше возьму, как я клялся отцам их, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и уточняют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. Бог сказал, что я знаю мысли их. И вот теперь говорит, уточняют, обратятся и отвергнут меня. И двадцать первый стих, конец стиха я читаю. «Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я ввел их в землю, о которой я клялся». И мы знаем, что следующая глава – это песнь Моисея. И как Бог видел мысли своего народа, и Моисей говорит, «И уточнил Израиль». И стал упрям, это 15 стих, 32 глава, уточнел, отолстел, разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Вот что значит мысль целого народа, целый народ допустил в свое сердце мысль неверности Богу. И к этому их эта мысль привела. мы с вами прочитали, каковы мысли в душе его, таков и он. Другого быть ничего не может. Каждая мысль, которую мы лелеем, становится частью нашего внутреннего состояния, становится частью нашей жизни. Это Божья истина. Это в Священном Писании мы найдем, если пройдем по Священному Писанию, мы найдем. И сегодня или завтра превратится в поступок, о котором мы даже не думали. Друзья, мысль греховная мысль, допущенная в сердце, неизгнанная, до того опасна и коварна, что мы бы не смогли, мы бы не захотели, чтобы кто-то открыл наше сердце, ну, если бы была такая возможность, и увидел, но мы думаем об этом, мы мыслим этой греховной мыслью, мы совершаем в мыслях этот грех, и мы не краснеем, потому что эта мысль стала нашей мыслью, это стало частью моей жизни. Я один пример вам приведу, это я слушал в проповеди одного брата. Это значит, такая история. Семья, муж, жена и шестеро детей, один меньше другого. И он настолько любил Господа, что шел даже бомжей собирал и приводил их домой. И скупает, оденет и ведет их в церковь, и многие пришли к Богу. И еще одного кого-то он нашел, привел его домой, он у них, он не бомж был, жил у них, он вел его на собрание, он покаялся, стал членом церкви и часто приходил к ним. И однажды он его жене говорит, я еще раз говорю, это не мой пример, я слышал проповедь брата. И приходит к ним домой, когда муж на работе, и говорит ей: ты такая молодая и красивая, а скажи, а что тебе дал твой муж? Дети, беготня, как белка в колесе. Ну что, ты счастлива? Ты разве к такой жизни стремилась? Ты разве мечтала о такой жизни? Он ушел. И с этой минуты брат не сказал, новообращенная была или какая была, он прямо привел пример и все. И каждый день вот эта мысль приходит. Никогда мой муж не сказал мне, что я молодая и красивая. Когда-то муж моей сестры здесь, в Америке, зашел в поликлинику к врачу, женщина, врач, и он такой разговорчивый, и говорит: как вас зовут? Врач говорит: Елена. И он говорит: Елена прекрасная. Он ей говорит: Елена прекрасная. Она: ты смотри, мне муж никогда не сказал, Елена прекрасная. А чужой человек мне говорит. Вот так и случилось в данном случае. Сколько времени прошло, я не знаю. Он не сказал. Но они сблизились с этим человеком, жена его. И однажды он приходит с работы уставший, но радостный. Дети навстречу выбегают, любит детей, жену любит. Смотрит его вещи в середине двора. Муж говорит, что это такое? Она ему говорит, мы не живем больше с тобой, забери свои вещи и иди куда хочешь. Со мной дети. И так она потерпела кораблекрушение в вере, и он чудом удержался на ногах. Мысль, это брат рассказал, это служитель в проповеди говорил. Это невыдуманная, не невыдуманная история. Асав в 72-м псалме, в 7 стихе говорит, «Выкатились от жира глаза их, бродят помысли в сердце». Странно, когда мысли бродят. Когда мысли бродят, не мы ими руководим, не мы их направляем, они нас направляют туда, куда они текут, эти мысли. И никогда, я сказал, что мы будем говорить об опасности греховных мыслей, куда они идут, туда мы идем за ними. Я из Владикавказа, и у нас в церкви был член церкви. Я вам скажу, моего возраста. Его звали Константин. И постепенно, постепенно, не знал, ну, совершенно остался без Бога. Они были даже отлучены. И жена была отлучена, она была отлучена. И однажды один брат мне говорит, что он приходил к ней, к нему приходил, и говорит, давай помолимся. О чем? У меня глаза бегают. Я не могу избавиться. Это у меня давно. Вы простите, здесь дети. Я люблю противоположный пол. Он ему говорит, если ты любишь, то иди, разлюби, тогда придешь и помолимся вместе. И рядом со мной жила одна молодая вдова, сыну было лет 16. Ну, она верующая, мы общались каждый день в магазине, чуть ли не каждый день встречались. И однажды она мне говорит, зайди на минутку. И она мне рассказала, что вот этот Константин предлагали ей дружбу. Я за голову взялся. Я что хочу этим сказать? Пусть никто не подумает, что возраст спасет кого-то. Если греховная мысль зашла, если с Божьей помощью мы не удалили эту мысль, то приведет трагическим последствиям. Для сестер бывает возраст, когда поклонников много. А наступает такой момент, когда уже, может быть, за 20 или за 22 года перевалило, или за 24 года, и поклонников стало меньше или вообще уже нет. И одна сестра, были, кто предлагал, а сейчас никто не предлагает. И она ехала на работу, на завод, и все время на одной и той же остановке садился один высокий офицер, как Саул. Высокий, стройный, красивый. И она в церкви была самая красивая. И вот он начал ближе, ближе и стал с ней знакомиться. Познакомились. Он когда-то посещал церковь и мог обработать ее. Рассказала маме, папе она сказала. Мама и папа верующие, они категорически против, служителя пригласили. Она: нет, он сказал мне, он мне сказал, что тоже начнет в церковь ходить и тоже будет верующим. Это продолжалось почти год. Он ее возил у себя в час, там у них вечер был, это ей очень понравилось. И эта мысль выйти замуж за него, потому что в церкви для меня никого уже нет, это мысль, ошибочная мысль, мысль не от Бога, но она приняла эту мысль и вышла за него замуж. Пожили всего несколько дней. Она шла с сумками с базара, переходила трамвайную линию. Трамвай наехал на нее, и обе ноги отсек. Обе ноги. Ну, ее в реанимацию. Еще укоротили их. Муж услышал об этом. И одному сослуживцу прислал записку: ты мне без ног не нужна. Прости меня. Я любил тебя, но без ног я не могу жить с тобой. Все, это несколько строк. Но верующие все там десятками возле нее. И наступил день, когда ее выписали. Конечно, она уже на коляске. И когда домой привезли, посадили на коляску. И когда мама дверь открыла в комнату, она возле порога остановилась, заплакала и говорит: Господи, я отреклась тебя. Я променял тебя на смертного человека. Но я благодарю тебя, что ты не человек. И пусть без ног, но ты снова вернул меня к себе, чтобы иметь вечную жизнь. И она тогда переступила порог. Одна мысль, которую я принял, сохранил в сердце, может погубить мою жизнь, и моя вера может потерпеть кораблекрушение. Я могу проповедовать, я могу быть служителем, я могу участвовать во всех мероприятиях церкви. Обо мне все будут отзываться хорошо. Но в очах Всевидящего, у Всевидящего Господа я буду человеком. В его очах я буду человеком развращенным. Я у него числюсь развращенным человеком, и никто в церкви даже об этом не знает. Мысль греховная, которую я не выбросил, которую я не постился, я не молился, я не просил у Бога, Бог может все. Бог может все. Даже во время молитвы люди будут молиться, у меня будут другим. У меня будет греховная мысль, совершенно греховная мысль. Люди будут на коленях, я буду на коленях, но буду думать совершенно о другом. И о самом худшем. Я один пример вам приведу из собственной жизни, что значит мысль. Мы с Владикавказа, у старшего сына бронхи были слабые, мы поехали Фергану. Вот сестра сидит, мы у них, они нас прописали, она мне даже уколы делала. Мы там пришли к Богу. Ну, братья там почти все были пчеловодами. Ну, иначе у меня было тогда двое детей, сейчас у меня шестеро, а тогда у меня было двое. А у них по 8, по 10 надо кормить, они были пчеловодами. И как выйдешь во двор, они говорят о своих делах, что машину надо ремонтировать и тому подобное. И мне казалось, что, ну, я в сердцах даже как-то их, ну, порицал, что вы, верующие, все время о том говорите. И однажды я с одним братом, одному делали пристройку. Он был из регистрированного собрания. Мы их не называли Фергане регистрированные, мы их называли Большое собрание. Он был женой очень прекрасный христиане. И он мне в Фергане, в моде было на велосипеде ездить. И он мне подарил велосипед без одного колеса. Новый велосипед без одного колеса. И вот в воскресенье, и на базаре в воскресенье продают запасные части к велосипедам, в том числе и колеса. Я сидел на третьем месте, на третьей скамейке. Николай Яковлевич не помнит. Я сидел так, чтобы ни одно слово из проповеди я не упустил. Ни одно слово, чтобы мимо ушей не прошло. И вот в тот день мы прошли с женой. Мне надо купить колесо. Проповедь за проповедью, а мои мысли о колесе. Ну, быстрее бы собрание кончилось. Быстрее, а то там купят все, мне колесо не достанется. И потом я в тот день купил колесо, но мне открылось, что я о колесе ничего не понял из трех проповедей, о колесе думал. Моя мысль о колесе, а людям, братьям моим, надо по 10, по 8 детей кормить. Я их порицал за то, что у них разговоры бывают. Тем более тогда не такое время было, что пойдешь из запасной части спокойно купишь на базаре, и то ворованное продавали. Вот что значит... Что значит мысль? Я был в церкви один из служителей во Владикавказе, и по воскресеньям, не по воскресеньям, в один рабочий день ехал недалеко от города, грузинское село, Болта называется, Болта, грузинское село. И я собирал в один дом людей. И потом они стали детей приводить. Я обрадовался, детей много, и попросил одну сестру, молодую, ее звали Света, чтобы она занималась детьми. Она и так с детьми занималась. Она согласилась. Я еще одного брата взял проповедовать. И мы втроем ездили туда. Прекрасная сестра. Прекрасная сестра. И в одно время говорят, что она сбежала с одним. Это мы... В Владикавказе это Северная Осетия, она сбежала в Южную Осетию с одним молодым человеком. Мы с ответственным служителем поехали туда, город Цхинвали, столица Южной Осетии, а там рядом село. Мы зашли к ним, нашли их, Оказывается, он приезжал во Владикавказ, и его родственники жили у них по соседству, вот у этой Светы по соседству. Ну, он ее увидел, поведение прекрасное, что в наше время такого поведения в мире не увидишь, не найдешь. Прекрасная девушка, ну, почему бы такую не иметь и не взять в жены. И обещали ей золотые горы, хотя он был богатый человек, он машины ремонтировал, а там жестянщик громадные деньги имеет. И одним словом, она никому ничего не сказала. Одна сестра во Христе только знала. Она скрыла от всех, от нас всех, от всех служителей, не сказала. Она уехала туда. Когда мы приехали, ну, старший ответственный служитель ей говорит: тебя надо будет отлучить теперь. Ну, говорит, ну что сделать? Я к чему говорю? Мысль, допущенная целый год, он приезжал туда чуть ли не каждую неделю, и они встречались там во дворе, и эту мысль она уже допустила, она утвердилась в том, что выйдет за него замуж. Ну, выйду замуж, потом покаюсь, меня примут. Вышла. И стали рождаться больные дети. Один ребенок больной. И вы знаете, какая болезнь? Внешне не видно, болезнь внутри. Второй ребенок родился больной, третий родился больной. И однажды она оказалась в пожаре. И лицо у нее подгорела, и вся ее красота куда-то исчезла. Ну, они живут, и однажды муж ей говорит: неверующий человек, совершенно неверующий, ей говорит: Света, ты знала, что тебе за неверующего нельзя выходить. Почему ты погубила мою жизнь и свою жизнь? Скажите, что она может ответить? И кто за нее может ответить? Одна мысль, допущенная, обойти Бога с этой мыслью, я не знаю, она приезжала, она даже раза два исповедовала, мы молились вместе, я даже не знаю, сегодня где она, я не в курсе дела. У нас есть, люди смотрят в зеркало и видят свой внешний вид. У нас есть зеркало, Слово Божие, которое отображает не наш внешний вид, а наше внутреннее состояние. И если, может быть, мы здесь сидим, может быть, у кого-то, невзирая на возраст, есть в ком-то какая-то мысль греховная, он не может избавиться. Бог может сделать. Сосуд, если мы опорожнили, можно наполнить. Если у Бога попросить, Бог наполнит Словом Божьим. Первый псалом, как говорится, блажен человек, который не ходит, и в законе Господа воля его, он не ходит куда? Туда, где грех, он туда не ходит. Где люди, не знающие Бога, он к ним не ходит. Они, нет необходимости туда ходить. Его жизнь заполнена, его разум заполнен, его сердце заполнено чем? Законом Божьим. Если мы вот эти, ежедневно читаем не как художественную литературу, с размышлением, с тем условием, чтобы мне исполнить то, что там написано. Любая греховная мысль будет вытеснена из сердца, из разума. И разум, и сердце будут заполнены Словом Божьим. На одних примерах я не хочу. Масса примеров, когда христианин, допуская мысли против воли Божьей, зачем далеко ходить, когда сам Бог Каину говорит, у порога грех лежит. А он уже задумал убийство совершить. Он задумал, он приутил, он утвердился в этом. И он совершил это убийство. Мысль неизгнанная, я еще раз повторяю, никогда не остается пенсионером, никогда не будет. На пенсию не уходит, всегда вылится в конкретный грех. В Колоссянам, я заканчивал, 3:2 написано: о горнем помышляйте, а не о земном. О горнем будем помышлять, когда мы живем Библией, как апостол Павел говорит: жизнь для меня Христос, а Христос в Библии. И Псалом 138, 23 стих я перед нашей молитвой прочту. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, узнай помышления мои». Помышления – это устаревшее слово, это мысли мои. Ты узнай, Господь, если я не на верном пути, наставь меня на путь вечный. Пусть благословит нас Господь, чтобы то, что нам, это я не свои слова говорил, это Божье Слово. Я еще раз повторяю, может быть, особенно у молодых бывает, греховная мысль на возраст не смотрит, может быть, в сердце любого человека, чтобы я и другой кто-то задумался, что надо быстрее избавиться. Для этого есть у нас Спаситель, для этого есть Слово Божие, для этого есть служители, к кому надо подойти побеседовать, и будет победа. Будем молиться, благодарить Господа. Аминь.
Слово, на слово Твое, молясь и благодать Твою. чтобы вот эти законы не развращали людей, чтобы люди обращались к Богу и могли дать спасение за тебе, за что будет хвала и слава, и поклонить Бог, наш Отец, Бог, и говорит
аминь. Аминь. Боже милосердный, мы благодарим Тебя за эту возможность, что Ты нас собрал сюда, и мы имеем общение друг с другом и с Тобою. Благодарность Тебе за Твои глаголы вечной жизни. Боже, это последнее время, особенно здесь, где тишина, Господь, помоги нам стоять на страже своего спасения. Когда враг идет лицом к лицу с врагом, Господь, легче бодрствовать. А когда тишина, то опаснее, Господь, для христианина, особенно в Америке, где для нас все условия. Господи, благослови нас, каждого из нас, чтобы мы готовились к встрече с Тобою, потому что приход Твой уже, Господь, уже на пороге. И чтобы каждый из нас был готов к встрече с Тобою. Господи, благослови и мое сердце, благослови мою жизнь. Сколько Ты мне еще даруешь, Господь, жизни, чтобы она была посвящена Тебе, чтобы бояться огорчить Тебя, чтобы благоговеть пред Тобою. И эту церковь благослови. Благослови ради пролитой крови Иисуса Христа, ради великого имени Твоего, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Став общим пением, будем петь номер 305. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний. Номер 305. Thank you.
Мир Божий вам, дорогие друзья, братья и сестры. Мы сегодня будем продолжать второе послание к Коринфянам апостола Павла. Послание, первая глава. А вот мы пели, братья и сестры, молодежь. Ну вот мы с Александром так во время пения мыслью поделились. «Вокруг нас мир в неверье погибает, а мы желаем грешников спасать». Так одного грешника спасли хоть за один год? Братья и сестры, вот завтра суббота, благовестие. Но вы ж пели все, значит, вот как пели, так надо идти. Ну, это так, напоминание. Я думаю, это очень важные мысли, я тоже согласен с братом, что грешники должны приходить в церковь. Второе послание Коринфянам апостола Павла. Ну, как уже говорилось, наверное, в напоминании. Здесь у меня записано вот перед началом главы. Это 56-й год по рождению Иисуса Христа. Апостол Павел так предположение написал церкви Коринф. Назначение этого послания Павел разоблачает лукавых служителей, защищает свои полномочия апостольства. В этом письме истинное намерение Павла в некотором смысле скрыто, хотя очевидно, что он хочет продемонстрировать коринфянам свое авторство, то есть авторитет как апостола, потому что многие хотели его унизить или как-то лишить этого звания или не совсем доверяли ему. И вот он хотел бы это более красочно выделить, хотя он очень аккуратно это делал, как мы слышали уже в первом послании. И вот первая глава здесь нам открывает еще некоторые хорошие мысли. Я хотел бы вместе с вами прочитать. Нет, я не буду всю главу читать, потому что время уходит на чтение. Мы уже всю жизнь ее читали. И вот апостол Павел в первой главе пишет такие слова. «Павел, болью Божией апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайе. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И вот 7 стихов. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении». Вот 7 стихов, братья и сестры. Давайте, если есть какие-то вопросы или, может быть, какие-то есть мысли, вы участвуйте. Я люблю, чтобы участвовали. Ну, так мы можем вот начать от Тимофея и будем все участвовать, потому что это очень важно. Когда участвуешь, значит, был на собрании. Если не участвуешь, значит, не был, отсутствовал. Или мы с последней лавочки начнем. Вот от Илюши начнем. Илюша думает, хоть бы меня не спросили. Ну, давайте, друзья, вот мы начнем именно, ну, можно первый стих, это как вступление, апостол Павел говорил, волей Божией, апостол Иисуса Христа, Тимофей, брат, который вместе с ним, сослужитель, которого он и рукополагал, и утвердил на служение, так как он был в этом служении уже с апостолом Павлом. И вот здесь, очевидно, он вместе с ним, вот находясь в той местности, где они были, или в узах, или где-то они находились, в той местности они писали это послание к Коринфянам. И апостол Павел здесь именно упоминает Тимофея, как сотрудника его молодого брата, которым он трудился. И вот «Благодать вам и мир от Бога Господа нашего Иисуса Христа» – это как вступление. Я думаю, что этими словами мы и раньше письма писали, я помню, вот пишет там мама какое-то послание кому-то, письмо, то есть. И она там всегда вот эти первые слова ставит. «Благодать вам и мир, братья мои дорогие или сестры, вот пишу вам письмо». Ну и так оно, видно, и с того времени и к нам дошло. Хотя можно и на эти стихи обратить внимание, что такое благодать, почему именно он в благодати. Я думаю, об этом мы уже и говорили. И вот хотелось бы, может быть, есть какие-то мысли, можете сказать, именно обратить внимание вот с 3 по 7 стих. «Благословен Бог Отец Господа нашего Иисуса Христа». Я хотел бы, ну, как бы ударение сделать. Вот, знаете, здесь он в начале второго своего послания здесь именно говорит о благословении Бога. Может быть, не обратили мы внимания? Я хотел бы, чтобы обратили внимание, что всякая молитва наша, она должна начинаться с благословения Бога, потому что в этом сила есть. Если мы будем благословлять Бога нашего, Он будет благословлять нас. Это обязательно нужно делать, потому что мы вообще, конечно, так устроены или так, ну, может, научены, или как-то у нас как бы такой человеческий внутренний такой потребность, да, дать, Господи, дай мне, вот, Господи, пошли мне. А вообще правильно благословлять Бога, благословлять Бога. Пожалуйста, есть мысли какие-то? Да, брат Вася вот сейчас хочет сказать.
Первому стиху.
Да.
Павел волею Божию апостол Иисуса Христа. Мысль такая или вопрос. Присутствовала ли здесь его свободная воля? Участвовала ли в этом избрание апостола?
Такой вопрос. Участвовала ли его воля, его Павлова воля, избрание апостольства? То есть, другими простыми словами сказать, он как бы себя продвигал в апостольстве или именно избрание Божье было в апостольстве его? Так, да, вот, примерно, так?
Приблизительно.
Или все-таки есть утверждение, что Бог его избрал на апостольство? Или он как бы себя, ну, внутренне имея такое от Бога откровение, сказал, я тоже апостол? Ну, пожалуйста, Алексей, скажи, если есть какая-то мысль.
Павел пишет, когда же Бог, избравший меня от утробы матери, благоволил открыть во мне Сына Своего. Вот говорит об апостольском призвании и вообще о призвании ко Христу. Говорит, я не воспротивился. То есть воля Павла в этом участвовала, и он об этом сам говорит. И воле человека воспротивится призванию Божьему, воле не воспротивится. Павел за себя откровенно говорит, я не воспротивился. Поэтому видно, что не без согласия со стороны Павла, не без воли Павла произошло это все.
Пожалуйста, еще есть какие мысли, чтобы утвердить его апостольство? Ну да.
А когда сам акт совершения и призвания его, как он там
как не воспротивиться, как можно так, не воспротивление тому акту Божьего призвания.
Но скажи мысли свои, если, чтобы народ...
Я же вопрос задал, братья, хорошо, брат Алексей ответил. Ну и тут можно этот в этом акте найти. Вот сестра хочет сказать.
Да.
Когда Павел шел, чтобы терзать церковь, то Господь ослепил его по дороге, и он слепым его привели туда, куда он шел. И 3 дня он там молился слепым. А Ананию Бог сказал: иди и соверши там свое дело. А значит, Анания боялся идти, а Бог ему сказал: иди, он мой избранный сосуд. И потому он свободно пошел, и уже и апостолу, и Павлу тоже Бог открыл, что вот придет к тебе муж, и он все сделает. Вот. Отсюда видно, что Господь его избрал.
Хорошо, благодарим. Пожалуйста, брат Владимир.
Братья и сестры, если посмотреть с человеческой стороны, то все то, что происходит в самом человеке, либо по его действиям, как самого человека, либо Бог производит в человеке все. Все то доброе, хорошее, чистое, благородное. Все то, что только любезно и достославно. Я хочу прочитать текст, который пишет апостол Павел, же тоже Павел, только филиппийцам. 1 стих. Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. То есть мы какой можем здесь вывод сделать? Вот мы видим апостол Павел, да, и его служение. И если посмотреть, ну, он и так служил Богу. Он так гнать людей, так никто не может так служить Богу, как он служил. Но Бог посмотрел на его служение, оно не в правильном направлении идет. И он возревает в нем другое служение, по духу, не по букве. Что делает буква? Убивает. Убивает. А Бог хочет, чтобы этот человек служил по духу. И вот в нем произвел вот эти хотения и действия, и он стал служителем. Это Бог в нем зажег этот огонь, и желания эти все благие, добрые. Сам человек по себе не может. Сам по себе только может гнать, убивать, разрушать. И думает, что этим самым служит Богу. А Бог в нем этот огонь служения так зажег, что он служить стал Богу и называет это подвигом добрым. Я подвязался. То есть мы видим в апостоле Павле, это было вот такое, как бы сказать, желание, которое сам Бог возгрел в момент обращения. И он спрашивает: а что ты повелишь мне делать? Что ты повелишь мне делать? И он сказал ему: иди. И через какие-то дни, считанные дни, он уже в обратном направлении стал служить Богу. Мы видим, что Бог в человеке производит. Здесь не написано, что произвел, а производит. Идет постоянный процесс служения в каждом человеке. Как в рядовом, в брате, в проповеднике, в служителе. Он производит и хотение, то есть желания добрые. Вот сегодня мы слышали, брат говорил о мыслях. Есть еще одно такое выражение. Душа человека окрашена в цвет его мыслей. То есть мы видим, что вот это доброе и святое, это от Бога в человеке. Это не его заслуги. В человеке, в самом же, такое греховное может быть. А все доброе, святое, и то, что Бог производит, это действие Господа в человеке. Только нам остается быть чуткими голосу Божьего Духа и различать его голос от голосов других.
Да, Миша, пожалуйста.
На мой взгляд, из этого стиха можно только лишь заключить, что апостольство – это данность свыше. Как Христос сказал своим апостолам, что не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил. Вот только Павел пишет, что он по воле Бога стал апостолом. Про апостола нельзя сказать, что кто апостольство желает, доброго дела желает. То есть это дар как данность. Либо тебя Бог сделал апостолом, либо не сделал. Вот и все. То есть дальше здесь вопросов никаких не может возникнуть. Их тут нет.
Миша, а еще тебе вопрос. Можно ответишь?
Да.
А в наше время апостолы могут быть?
Так я же ответил сейчас только что.
Да наше время, вот сейчас.
Так я на все времена ответил.
Все понятно. Так, еще есть дополнение к этому ответу или вопросу? Какие есть вопросы по прочитанному тексту? Что мы можем еще извлечь из этого текста для себя? Я говорил о благословении Бога, и знаем, что Авраам благословлял Бога, да? И Бог благословил. Вот Алексей хочет сказать, пожалуйста.
Мне тут интересно, в первом стихе написано «Церкви Божией, находящейся в Коринфе». Вот что интересно, что вот некоторые говорят, вот Вселенская Церковь есть, да, вот, а как бы, ну что такое поместная церковь? Вот я член Вселенской Церкви, кто-то может сказать, а поместная церковь, ну это так. Вот. А здесь конкретно написано, церковь, которая в Коринфе, это Церковь Божия. То есть и поместная, конкретная поместная церковь называется Церковью Божией, в том числе вот эта наша церковь тоже, Церковь Божия. Поскольку Богу принадлежит. И то есть это звание ну, группы верующих. Конечно, Вселенская Церковь тоже принадлежит Богу. Но и о поместной церкви, тут именно о поместной церкви сказано. Это особенность приветствия в этом послании. А еще тут интересно, что вот раскрывается одна из сторон Божьей природы, Божьего отношения к человеку. Он назван Бог всякого утешения. То есть вот мы знаем, Бог пастырь, да, Бог есть любовь, Господь наш есть огонь поедающий. Много характеристик у Бога. Одна из характеристик – Бог всякого утешения. Это в Его природе по отношению к людям, ну, утешать. А еще слово «всякое» тут повторяется, по-моему, трижды, да? Всякого утешения, всякой скорби нашей, чтобы могли утешить и вас во всякой скорби. Вот, получается, что такое тройное, всякое, 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 да еще и само слово «всякое», которое здесь используется, означает, ну, абсолютно все. То есть
объемное,
три, да? Три раза по объему повторено самый большой объем. То есть действительно на Бога можно положиться, как на Бога утешение, и искать утешение у Бога во всякой скорби. А уже каким путем Бог утешит? У Него всякие пути есть, то да. Есть бездна путей утешения.
Хорошо. Еще есть вопросы или мысли какие? Да, пожалуйста.
Ну, я задался вопросом таким, что есть ли апостолы в наше время среди нас? Я заглянул в словарь. Апостол буквально... посланец. В Новом Завете посланец или посланец Христа. То есть человек, посланный Христом на проповедь. Но вот я думаю, меня проповедь чаще всего заставляют. Там, дядь Саша, дядь Коля позвонит, там, вы должен сказать проповедь тогда-то, тогда-то. То есть я не помню даже вот когда-то, например, там, за последний год, чтобы мне... Христос послал, иди, пойди, скажи церкви на 59-й проповедь. Вот. Наверное, вот апостол это того, кого Христос посылает, не братья, а вот Христос посылает, он посланник, а проповедует слово от Христа.
Посланник, хорошо. Ну, тут Алексей затрагивал мысль о Вселенской Церкви, тоже я хотел бы сказать, что Вселенская Церковь, я так понимаю, что это те люди, которые уже пришли во Вселенную. Где Вселенная? Вот Вселенная там, где Господь присутствует, и все святые, они там. А кто себя здесь называет во Вселенской Церкви, то надо помочь какому человеку переселиться туда, наверное. И тогда он будет вправе говорить так. А так можно, конечно, утверждать, я не думаю, что это будет правильно. Во Вселенской Церкви некоторые тоже так считают, понимают. Может быть, кого-то есть свои мысли, можете сказать? Здесь написано об утешении, о чем уже Алексей сказал. Я думаю, очень важно, чтобы мы в себе имели вот этот дух утешения. То есть, забегая наперед, о мысли утешения, я хотел бы сказать такую, как бы деталь отметить, что если в тебе нет слова утешения, значит, отсутствует Дух Святой. Дух утешения отсутствует, если ты... Ну, бывают, конечно, такие моменты, может, где-то погорячился, и тебя Дух Святой обличил, ты сразу покаялся. То есть не через два дня, когда тебе проповедь сказали, когда ты услышал, да, Александр, хочешь сказать, пожалуйста.
Я по поводу утешения. Вот здесь интересная мысль, она, наверное, важная для всех нас, потому что мы... когда-то были утешены, да, и вот здесь написано, что мы можем утешить, если мы утешить можем теми словами, которыми Господь нас утешал. Я думаю, что бывают такие случаи в жизни, что люди иногда обращаются для решения вопросов каких-то, ну или, может быть, поплакать в жилетку, да, как говорится, но получить от кого-то утешение. И человек может там... Ну, приготовиться к тому, чтобы утешить, да? Какие-то мысли там высказать, психологические какие-то постановки, какие-то, я не знаю, может быть, поискать слова. Но здесь важно то, что если Бог давал тебе утешение, Бог давал. То есть утешение для другого человека мы можем взять у Бога. Вот так, то утешение, которое в нашей жизни сработало, только оно, наверное, может принести какую-то пользу, оно может принести благословение, оно может... принести утешение этому человеку, то, что мы взяли у Господа. И я думаю, что если мы пытаемся кого-то утешать, какого-то человека в скорби находящемся, вот, приготовиться к этому можно, пообщаясь с Богом на коленях, тогда это утешение будет действительно. Потому что если просто прийти, ну, даже посетить больного человека, при смерти находящегося или страдающего в страдании человека, и начать ему говорить вот то, что у тебя на сегодняшний момент или какая-то... мысль возникла, или вот сиюминутная вот эта, вот она не принесет утешения этому человеку, она будет бесполезным.
Очень важно вовремя принести утешение в дом. Вот, просто это так как бы сложилось по жизни такое обстоятельство. Сегодня мы с женой посетили одну семью скорбящую. Наш сосед, ну, рядышком возле меня, молодые люди, дуплекс наверху одни живут мексиканцы, а внизу другие жили. И буквально неделю назад, в пятницу, скончался молодой, 27 лет, мексиканец. Так неплохой он был. Немножко, видно, наркотиком баловался. Но в пятницу это было, 2 часа ночи, и еще я не спал. Так помолился, сидел на диване, смотрю в окно. Пожарная подъехала, полиция, потом скорая, ну, человек, машин 10. И все бегут, гараж открыли и вытаскивают его. Прямо в гараже откачивали там. Искусственное дыхание, пытались его привести в жизнь. Ну, где-то час, я там тоже молился, думаю, Господи, дай ему воскресенье. Ну, похоже, он уже отошел еще раньше, чем они приехали. Ну и все, и он скончался. И вот мы сегодня ездили туда на похоронное. Ну, мы ехали, интересно, вот на Пауринг там проехал, и Элдер Крик, там кладбища нету. Думаю, где то кладбище? Оказывается, там это тоже funeral, только там, где сжигают. То есть, конечно, денег нет у них, ну, оно дешево, видно. И, ну, зашли туда, мексиканцы собрались. Плачут и рыдают над ним. Сестры. Ну, сразу вспомнил Россию. Вот как в России, знаете, как в России точно. Так плачут, горько-горько. Тоже без слез не посмотрел на это все. Ну, и потом мы присели, так сидели, между собой рассуждали. Вот как Бог дал нам утешение. Знаете, мы хоть споем друг друга, так поддержим, слово скажем, обратно споем. Может, кто-то сыграет, стих расскажет. А там сухота полнейшая, плач и рыдание. Значит, как написано, вот я вспомнил то место, Плач и скрежет зубов. Страх один, братья и сестры, страх один. Как печально. Нет никакого утешения и вообще будущего никакой. Ну, я со своим ломаным английским и пару слов испанским все-таки набрался смелости и там немножко так засвидетельствовал. Сказал, поутешал и жену его, деток двое у него. Ну, маленькие, они еще не понимают, одному, наверное, лет 5, а девочке годика 3. Ну, и вот так, и человек ушел из жизни. И хорошо, когда, знаете, мы можем утешить вовремя. Ну, это наша, как бы сказать, обязанность, тем более соседи. Мы за них и молились, и молимся. Всегда надо молиться за соседей. Видите, сатана погубил, например, да, человека, и все. Если никто за него не молился, Бог знает, покаялся он, не покаялся, куда пошел, Бог знает. Ну, такая печальная. То есть надо, конечно, уметь утешать. А чем мы утешать? Мы жалкие утешители, как пришли к Иову, да, его друзья, попытались утешить, ничего не получилось, и еще нагрешили своим языком. А я понял, друзья, почему они не смогли утешить? Потому что они сами своим утешением хотели утешать. А если Дух Святой утешает, то ты открываешь Библию. В чем наш приоритет, да, утешение? Что мы, ну, словами говоришь когда, а когда Библию открыл, читаешь там 120-й псалом, 90-й псалом, ну, слово, оно утешает, оно дает жизнь, оно, знаете, как-то ободряет. Вот мы должны пользоваться Словом Господним, оно утешает. И оно дает утешение во всем. Пожалуйста, можете сказать. Алексей, пожалуйста.
Я хочу сказать, что мы, когда говорим о спасении, говорим о спасении совершенном, о спасении, которое будет, и о спасении совершаемом. Вот в нашей человеческой логике трудно все это объединить, но у Бога это так. Если смотреть, как написано, а вот здесь написано ясно, спасение совершается перенесением страданий, и мы скорбим для вашего спасения. Здесь видна, ну, человеческая роль в достижении спасения. Вот они говорят, мы скорбим ради того, чтобы спасение у вас было. И вы скорбите, потому что спасение совершается перенесением страданий. Вот и этих слов из этого стиха просто, ну, не выбросить, они тут написаны. Есть другие враги у нашего спасения, ну, допустим, грех, да, об этом мы слышали, да, когда человек оскверняет свою совесть и терпит кораблекрушение в вере, потерпел кораблекрушение в вере, как без веры спастись? С другой стороны, на веру нашу может оказать влияние и страдание. Кто-то не перенесет страдания и потеряет веру, а кто-то переносит страдания и хранит веру. Поэтому и получается, спасение совершается перенесением страданий. И мы должны понимать, что от нас, ну, в принципе, зависит и спасение окружающих. Вот как здесь, да? Апостол говорит, мы скорбим для вашего спасения, то есть от их жизненной позиции, от их вохождения, от того, как они относятся к страданиям, от того, что они переносят, зависит спасение тех, кому он пишет.
Хорошо. Благодарим. Вы помните, когда умер Лазарь, брат Марии и Марфы? Кто пришел ее утешать? Помните? Иудеи. Они пришли и утешали, и утешали. Ну, как вы думаете, они утешили ее? Конечно же, нет. Ну, знаете, иногда вот бывает тоже утешаешь. А слово Иисуса Христа, «Лазарь, выйди вон», оно утешило. Даже, знаете, вот именно дела, я так понял тоже в своей жизни, мы можем словами утешать. Но если мы пришли на похорон, да, и не утешили человека, ну, хотя бы $300 там, или $200 дать, или $100 дать. Ну, я думаю, что как бы мы должны утешать не просто словами, мы должны это понимать, братья и сестры, что мы должны и делами утешать. О, дорогой мой, как тебе больно, как тебе скорбно, поутешал там, да? Ну, хорошо, если там еще коробочку конфеты дал, или пирог какой-то, ты хлеб спек. Ну, а так просто словами поутешал бы Иисус Христос Марию и Марфу и пошел. Ну, извините, вот так получилось. Будем ждать воскресенья последнего дня. Благослови вас Бог, дорогие сестры. Поплакал бы и пошел. Хорошо? А что он сделал? Воскресил. Он сказал: Лазарь, выйди вон. Вот это утешение, я понимаю, братья и сестры. Но эта сила должна быть в вас и в нас, пребывающая для воскресения мертвых. И мертвых будет воскрешать. Ну, мы, конечно, не в силах сейчас кого-то воскрешать. Я не знаю, уже, может, кончились те времена. И Бог так не допускает. А хотя бы утешать материальным утешением, братья и сестры. Вот я благодарен Богу, знаете, вот когда тоже был в болезни, как-то, ну, никто же не, мы же не просим подаяния, но, как апостол Павел, ищу плода, да? И вот кто-то пришел поведать и поутешал, дал $200, кто-то $500. Я думаю, я так в жизни не поступал даже, бывал, братья и сестры. Вот, и я для себя взял, для будущего опыта и служения, что надо обязательно, если я говорю утешение что-то скорбящим или болящим, то нужно обязательно дать что-то материальное, какое-то утешение. Это обязательно. Это, как бы сказать, это ты подтверждаешь свое утешение материальным служением. Ну, это я для себя. Я не знаю, как кому преломилось или кто как понял, то это намного будет эффект иметь и помощь, или поддержку какую-то для той семьи или для тех людей, которые действительно в скорбях. Ему не за что, может быть, кормилец умер. Или вот сейчас, например, с Харциска, сегодня мне звонил Петр Найденов и говорит: брат Николай, срочно, как хотите. Ну, он так, мы по-простому с ним разговариваем. Семья там умерла. Ой, я извиняюсь, умер отец молодой. Брат погиб. И вот осталась семья. Сколько у него детей? 5 или 6, да, по-моему? И надо им дом им купить, потому что они поселились там в одних людей или поселились в одном месте, а тот дом продают. Все, уже они не могут там жить. И он говорит: где-то надо помочь. Я говорю: а сколько стоит? Ну, 30 тысяч. Я говорю: в Харциске, там, где идет война, 30 тысяч, да, дешевле нет домов. 30, 35. Но это такой домик, что ты зашел и живешь, ты ничего не делаешь. Долларов, рублей. За 35 рублей ты ничего не купишь. Ты даже канистру бензина не заправишь. Но я думаю, что такие, конечно, жертвы, они серьезные жертвы. И я думаю, ну как поутешать? Я прозвонил туда. Ну, молимся сейчас. Знаете, у Бога, Бог наш, он очень богатый. Я встречал по жизни таких людей, что давали большие суммы. И это действительно так, братья и сестры. Поэтому нам надо молиться, и Господь будет утешать, и, может быть, через нас кого-то утешать. Ну, вот такая нужда поступила. Надо срочно семью. Вот в начале февраля им нужно куда-то переселиться. Куда? Ну, я говорю, давайте куда-нибудь, может быть, на дачу какую-то там, или там еще есть места, где свободные дома есть в других городах. Ну, как бы были такие предложения всякие, но они именно хотят в Харциске, там родственники. Ну, как-то надо помочь. И я думаю, что если бы вот даже в братстве нашем 70... Я сговорил такую мысль. У нас 75 тысяч уже почти членов церкви в братстве Совета Церквей. Если каждый по доллару даст, по доллару, то можно каждый месяц покупать вдове дом. Каждый месяц. Один месяц 70 тысяч, другой месяц 70 тысяч. Каждый месяц по доллару любой даст. Даже на Украине самый бедный даст доллар. И мы все по доллару дадим свободно. Поэтому просто вот организация слабо, видно, работает. И мы, знаете, как-то вот и вдовы терпят лишения. Но я думаю, Господь ответит, поможет. Как-то мы выйдем с этого положения. Пожалуйста, есть какое-то еще слово? Брат Сурен, вы не сказали ничего. Вы должны сказать что-нибудь, поутешать нас.
Здесь для меня лично Два слова – это целая фраза, оконченная фраза. Отец милосердия. Это даже выше, чем утешение. Если нет милосердия, утешения тоже не будет. Апостол Павел говорит, что он первый грешник в мире, самый первый грешник. И Бог, он не просто откуда-то, просто давай я пишу Коринфянам и напишу что-нибудь, что Бог все-таки милосердный. Он исходил из личного опыта, гонителя церкви. Я на склоне лет пришел к Господу.
И а вы туда говорите,
как
вот они
как я подумаю, на собрание пришел и песни слушал и рыдал. И когда я сегодня молюсь Богу, я часто спрашиваю, Господи, мне порой не верится, что Ты можешь меня удостоить неба. Помоги мне в этом никогда не сомневаться. Отец милосердия. В этом кто здесь из присутствующих не может подтвердить и не может всем сердцем сказать со слезами на глазах, что Бог его отец, отец милосердия.
Да, и Бог всякого утешения. Вот это прекрасно. Я как-то пытался, моя жена говорит, давай выучим вот этот отрывок. Это я думаю, я как-то начал учить. Я думаю, что она выучила. И вот этот именно отрывок очень хороший. Я думаю, если мы выучим хотя бы вот это с 3 по 7 стих. Давайте домашнее задание вот такое будет, чтобы каждый выучил. Потому что я когда разбор провожу, у меня... Ну, я вам какие-то призы я все-таки, наверное, дам, конечно. Но кто выучит? Ну, молодежь, пожалуйста. Вот это, я думаю, они помогут вам. Вы даже просто не представляете, какой-то нужный момент, вам нечего будет сказать, где-то вы попадете на похороны, вы процитируете эти слова. Они будут самым сильным утешением для тех людей, где вы будете. Понимаете? Это очень важно, это очень хорошо. Пожалуйста, еще есть какие-то дополнения? Или по 7 стих, потому что мы, может быть, каждый стих не охватили, но я думаю, что мы охватим, и, может быть, еще в следующий раз будем продолжать. Здесь написано 5 стих, «Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христово, умножается Христом и утешение наше». То есть без страдания утешения не бывает, братья и сестры, мы должны понимать это. Всякое страдание, которое в нас случается, Бог это посылает по воле своей. Почему Иаков пишет в своем послании, да? Он тоже как бы цитирует, или Духом Святым, вернее, если можно сказать, что и приходит испытание, и искушение в жизни нашей. Для чего? Чтобы испытать нас, И тогда после испытания приходит... И утешение. Если нет испытания, то тогда и нет у нас и утешения. Блажен человек, вот в 12 стихе 1 главы Иакова, блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Другими словами, блажен человек, который переносит вот эти испытания и трудности, и он будет утешен, потому что Господь испытал его. Пожалуйста, еще есть какие-то мысли? Алексей, пожалуйста.
Тут есть еще два таких интересных слова в 7 стихе. Но одно такое утверждение. «И надежда наша о вас тверда». То есть это определенная позиция апостола, тех, кому он служит сейчас. Вот они его из-за апостола не считают. Некоторые там были такие, да, он сейчас будет защищать свое апостольство. Вот, спустя несколько строчек будет защищать свое апостольство. Вот, потому что не все в порядке было в той церкви. А все равно он пишет, надежда, а вас тверда. Вот это, наверное, вдохновляло тех, кто получал это послание. Вот о тебе так скажут. Моя надежда о тебе тверда. Это сильно окрыляет. Это вот какое-то... Вот такая вот педагогическая сторона, что ли, Павла. Вот как педагог, как душепопечитель о тех, кому он служит. И похвалил, и выразил свое сердце. А другое еще интересное слово есть. Оно часто повторяется во всем Писании. Иногда оно переведено как общение, иногда переведено как участие, то есть взаимное участие. Это качество Церкви Христовой. Вот взаимное общение тогда, когда мы общаемся, вокруг Слова Божьего общаемся. Когда участие в вечере, это тоже вот это слово «участие», оно подразумевает вот эту вот общность. Тогда, когда мы имеем общую часть в чем-то, не частичка каждого, вот там доля какая-то, 1/10, 1/20 на каждого, а вот участие – это именно все в чем-то общем. Это характеристика призванных Божьих, это характеристика Церкви. Есть много стихов Священного Писания, где по-разному проявляется вот это вот участие. Есть интересное стихотворение «Общник я». Вот, то есть это тоже того же самого слова.
Угу. Благодарю. Да, слушаю. Да.
Пожалуйста, нехай приезжают туда, на Украину, не надо ни доллары собирать, ни гривни, и живут.
Где, в Луганске?
Ну да.
Там, где бомбы? Или...
Да, и там бомбы, люди живут.
То есть в вашей хате?
В моей личной.
Все.
Там я приезжаю, нехай приезжают и живут.
Так и...
там була, як я жила, люди йшли.
Так и зробимо. Хорошо. Братья, спасибо за ваше расположение. Все слышали, да, пожертвовала сестра дом свой. Это тоже неплохо. Братья и сестры, мы будем заканчивать служение. И хотелось бы, чтобы мы понимали всю серьезность того слова, которое мы сегодня слышали. Мы сейчас будем молиться, чтобы сам Дух Святой научил нас быть вот этими утешителями, о чем я и вначале сказал. Кто имеет дух утешения, тот всегда будет утешать. А кто не имеет, тот будет дух распри иметь. То есть постоянно скандалы, постоянно недовольство, постоянные слова, которые не приносят утешения. Поэтому давайте подумаем, какой дух в нас живет сегодня. И вот этим духом утешения мы должны пользоваться, пока есть возможность поутешать друг друга. Бывает сегодня, вот как человек, да, умер молодой, и, может быть, хотели еще что-то сделать в жизни, какая-то перспектива была или что-то, но уже конец. И вот так может кто-то потерять друга своего и не смог поутешать, или не успел добрых слов сказать. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы были очень добры друг к другу, утешить, утешить. И как написано, милосердие, вот как брат сказал Сурем, милосердие должно быть у нас. И блаженны, милостивы, ибо они помилованы будут. Аминь. Помолимся.
Дорогой Господь, сердце мое преисполнено глубокой благодарностью Тебе за напоминание об этих истинах, о которых мы рассуждали в это время. Мы благодарны Тебе, что Ты являешься нашим Богом, Богом-спасителем, Богом-утешителем. Ты, о Господи, Ты всегда близок ко всем любящим Тебя и, Господи, уповающим на милость Твою. Благодарим Тебя, что неоднократно мы испытали Твое утешение, Господь, в различных скорбях в нашей жизни. Сколько сегодня скорбей у народа Твоего, там, где идут гонения, притеснения за имя Твое. Господи, и эти скорби нуждаются в Твоей помощи и Твоем утешении. Благослови всех нас, Господи, ревновать о добром и жить святой и угодной жизнью пред Тобой. Прославься в жизни нашей, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь. Благодарность Тебе, Господь, за Твое утешение, которое мы получили в своей жизни через Духа Твоего Святого, который дотронулся до сердец наших, и поменялась жизнь наша, и мы стали утешаться Тобою и Твоими словами. Это прекрасно и чудно, что мы имеем от Тебя, Господа нашего великого и святого, и мы благословляем Твое святое имя, Бога нашего, который есть Бог Вседержитель, Царь Вселенной, и нет подобного Тебе, Ты един, свят, свят, свят Господь Саваоф. Ты, Господь, сотворил вселенную мудростью Своей и разумом Своим распростер небеса. И сегодня, Господь, пред именем Твоим преклоняется всякое колено, и мы, дети Твои, преклоняемся, чтобы воздать славу Тебе и благословить Святое Имя, и возблагодарить Тебя за Господа Иисуса Христа, который нас утешает, и который утешает нас через Слово, и апостола Павла утешал, и он передавал свои письма, послания писал Коринфянам, и многим другим посланиям, чтобы утешать народ Божий. И было трудно, и сейчас трудно, Господи, порой утешать скорбящих. Посети тех, кто сегодня скорбит, особенно, Господи, кто потерял друга жизни, и нет теперь его близко, кого вот сегодня мы были на похоронах. Как печально смотреть, что нет утешителя. Господи, посети их, чтобы эти слова краткие, они могли достигнуть сердец слушающих. Благослови, Господи, нас, чтобы мы стремились утешать людей и говорить им добрые слова, и друг друга утешать в домах наших, чтобы присутствовал этот Дух-утешитель, который соединяет нас и дает нам жизнь и дыхание, и радость, и утешение. Да будет прославлен Бог наш, храни нас в Твоей руке, и Слово Твое, чтобы мы учили наизусть, помнили его и утешали этими словами друг друга, наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Братья и сестры, мы будем заканчивать наше общение. Может быть, у кого-то есть нужды для совместной молитвы? Скажите, пожалуйста. Нам нужно помолиться за Софию Бабенко, она болеет. Вот и сегодня молитва наша о защите церкви от лжеучения и обольщений, о правителях и всех начальствующих. Вероника. За Веронику еще.
На Украину. Там за продуктами. И чтобы она благополучно приехала домой. Потому что там стрельба идет, война идет, это опасно.
Как ее зовут?
Таня. И Юра, это ее твой муж.
Хорошо, мы помолимся. У нас есть еще срочное сообщение. Мы прочитаем его в воскресенье, и в воскресенье сразу подпишем ходатайство, чтобы все вместе было. Все, нету больше нужд, друзья. Давайте мы помолимся, заканчивая наше общение. Боже праведный, мы благодарим Тебя за Твою к нам любовь. Благодарим Тебя, что в Тебе мы можем бодрствовать, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам контролировать свои мысли, хранить себя чистым, помышлять только о том, что добродетель и похвала, Господь, о том, что чисто и достославно. Просим Тебя, вразумляй нас на этот путь, Господь, чтобы мы были как вот этот блаженный муж, который всегда размышляет о Твоем Слове. Господи, прошу Тебя, и мои мысли направь только к Слову Твоему, к тому, что чисто и свято. Господи, помоги нам побеждать в борьбе с нашими мыслями, Господь, чтобы они не воплощались в нашу жизнь, негодные мысли, а добрые мысли, Господь, помоги реализовывать всегда в своей жизни. Просим Тебя, помоги и научи нас этому. Просим Тебя также, Господь, чтобы мы всегда помнили, что Ты Отец милосердия, Бог всякого утешения. И всегда за помощью прибегали к Тебе, Господь. Просим Тебя об этом. Мы сегодня молимся также за правителей, за начальствующих, за охрану церкви от лжеучений и заблуждений. Господь, мы живем в тяжелое время. Мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам бодрствовать и стоять прямо. Господи, чтобы в церковь ничего нечистое не могло проникнуть. Помоги нам хранить себя чистыми и бодрствовать во всякое время. Дай на это силы служителям церкви, Господь. Об этом Тебя просим. Просим Тебя, Господь, и за братьев и сестер наших, которые в болезни находятся. Мы просим Тебя и за сестричек молодых, и за Софию Бабенко, и за Веронику Муравьеву. Господь, милости им окажи. Поврачуй, Господь. Пошли им помощь свыше. На Тебя мы уповаем, Господи наш Божий. Также просим за Таню и за Юру, которые вот поездки находятся в трудных обстоятельствах жизни. Господь, милости окажи, чтобы все было благополучно. На Тебя мы уповаем, Господь. Так много сегодня страдает народ Твой. И вот брат Николай объявлял нужду. Ты знаешь, как ее восполнить, Господь. Помоги нам не затворять свое сердце от этого. Благослови и разреши этот вопрос. Просим Твоей помощи. И мы благодарим Тебя за это собрание. И просим Тебя, мы идем в домы наши, Господь, храни нас в Твоей святой руке. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет с нами. Аминь.
Аминь.
Собрание наше закончено. Приветствуйте друг друга, братья и сестры. С миром Божьим да благословит вас Господь.
Благословение тебе, дорогой брат.